Глава четвертая. Танцующая корова. У Джейн болело ухо. Она лежала в постели, и голова у нее была повязана цветным платком Мэри Поппинс. «А что ты чувствуешь?» — поинтересовался Майкл. «Как будто у меня в голове пушки стреляют», — ответила Джейн. «Настоящие пушки?» «Нет, хлопушки». «Ого!» — завистливо сказал Майкл. Ему почти захотелось, чтобы у него тоже заболело ухо. «Хочешь, я тебе почитаю вслух?» — сказал он, подходя к книжной полке. «Нет, мне очень больно», — ответил Джейн, хватаясь за ухо. «Тогда, хочешь, я сяду у окошка и буду тебе говорить, что делается на улице?» «Да, валяй», — сказала Джейн. И вот Майкл сел на подоконник и стал рассказывать Джейн обо всем, что происходило в переулке. Иногда это было совсем неинтересно, а иногда чрезвычайно интересно. «Вот адмирал Бум», — говорил он, — «он вышел из дома и куда-то спешит. Подходит, подходит. Нос у него сегодня красный-красный. Ой, на нем цилиндр. Вот он проходит мимо нашего дома». «А говорит он, лоб не моя селезенка?» — спросила Джейн. — «Мне не слышно, но, наверное, говорит. Вторая горничная, мисс Ларк, вышла в сад. А в нашем саду Робертсон Эй подметает листья и смотрит на нее через забор. А теперь он сел отдохнуть». «У него больное сердце», — сказал Джейн. «Откуда ты знаешь?» «Он мне сам сказал. Он сказал, доктор велел ему работать как можно меньше. А папа сказал, если Робертсон Эй послушается доктора, он его уволит». «Ой, как трещит и стреляет!» — крикнула она, снова хватаясь за ухо. «Ого-го!» — завопил вдруг Майкл в величайшем возбуждении. «Что случилось?» — закричала Джейн, садясь в постели. «Скажи скорей!»
«Потрясающая вещь! По нашему переулку идет корова!» — ответил Майкл, прыгая по подоконнику.
«Корова? В городе? Настоящая корова? Вот чудеса! Мэри Поппинс, Майкл говорит, у нас в переулке корова!»
«Да-да, идет тихо-тихо, заглядывает во все ворота и все осматривает, как будто что-то потеряла и ищет».
«Ой, как жалко, что я не могу посмотреть», — грустно сказала Джейн. Мэри Поппинс подошла к окну.
«Глядите», — сказал Майкл, показывая вниз, — «корова! Вот странно, правда?»
Мэри Поппинс бросила вниз быстрый пронзительный взгляд и вздрогнула от удивления. «Тут нет ничего странного», — сказала она, обернувшись к Джейн и Майклу. «Ровно ничего. Я знаю эту корову. Она была большой приятельницей моей матери. И я буду вам очень обязана, если вы будете разговаривать с ней вежливо». Разгладив фартук, она строго посмотрела на ребят.
«А вы давно ее знаете?» — спросил Майкл, стараясь говорить как можно вежливее, в надежде услышать еще что-нибудь про корову.
— «Еще до того, как она побывала у короля», — сказала Мэри Поппинс. — «А давно это было?» — спросила Джейн самым нежным голосом, каким умела. Мэри Поппинс смотрела куда-то вдаль. Глаза ее видели что-то, чего никто не мог рассмотреть. Джейн и Майкл затаили дыхание и ждали.
«Давным-давно», — начала Мэри Поппинс задумчивым тоном сказочника. Она сделала паузу, словно вспоминая события, случившиеся много-много веков назад. Потом продолжала, мечтательно глядя невидящими глазами прямо перед собой. «Рыжая корова», — вот как ее звали. «И была она очень важной и богатой коровой», — рассказывала моя мать. Она жила на самом лучшем лугу во всей округе, на большом лугу, который весь зарос лютиками размером с блюдечко и одуванчиками, стоявшими ровными рядами, как солдаты. И когда она съедала голову одного солдатика, на его месте сразу вырастал другой в зеленом военном мундире и в желтом кивере. Она жила там всегда. Она сама часто говорила моей матери, что не может даже припомнить тех времен, когда бы она не жила на этом лугу. Зеленые ограды до неба,
Это и был ее мир. И она ничего не знала о том, что лежит за его пределами. Рыжая корова была очень почтенной дамой. Она всегда вела себя как истинная леди и отлично знала все, что полагается. Белое было для нее белым, черное — черным, без всяких тонкостей и оттенков. «Одуванчики бывают сладкие или кислые, середины нет», — говаривала она. И она была всегда очень занята. По утрам она давала уроки своей дочери, рыжей тёлке. И после обеда она обучала дочурку хорошим манерам и мычанию, и вообще всему, что полагается знать приличному воспитанному теленку. А потом они вместе ужинали, и рыжая корова учила рыжую тёлку, как отличать хорошую травинку от плохой. А когда дочку укладывала спать, она стояла на лугу и жевала жвачку, и в голове у нее текли важные, спокойные мысли. Каждый день походил на другой. Одна рыжая тёлка вырастала и уходила, и ее сменяла другая. И вполне понятно, что рыжая корова воображала, что жизнь ее всегда будет неизменна, всегда одна и та же. Да она и не хотела никаких перемен, потому что была твердо уверена, что лучшей жизни, чем у нее, быть не может. И вот как раз, когда она думала об этом, приключение, как она сама потом рассказывала моей матери, приключение уже подстерегало ее. Случилось это ночью, тихой ночью, когда звезды сами были похожи на одуванчики в небесах, а луна среди них казалась большой маргариткой. В эту самую ночь, рыжая тёлка давно уже спала, корова вдруг вскочила и пустилась в пляс. Она танцевала с увлечением, танцевала просто замечательно, строго выдерживая такт, хотя никакой музыки не было. То она танцевала польку, то шотландскую джигу, то переходила на какой-то новый танец, который тут же сама выдумывала из головы. А в промежутках между танцами она делала реверансы и кланялась, и приседала перед одуванчиками. «Боже мой!» — подумала рыжая корова, начиная отплясывать матросский танец. «Как странно!» «Я всегда считала, что танцевать неприлично, но выходит, это не так. Ведь я сама танцую, а я всегда была образцовой коровой». Она танцевала и танцевала в свое удовольствие, но в конце концов устала и решила, что танцевать хватит, пора бы поспать. Однако к ее крайнему изумлению оказалось, что она не может перестать танцевать. Она попыталась улечься рядом с рыжей тёлкой, но собственные ноги ее не послушались. Ноги продолжали танцевать, выделывать всевозможные па и выписывать кренделя и вензеля, и, понятно, ей пришлось танцевать вместе с ними. И она понеслась в бешеном вальсе. «О, Боже!» — восклицала она в промежутках между танцами. «Ах, как все это странно! Ах, как странно!» Но хотя она говорила тоном истинной леди, остановиться она все-таки не могла. Наступило утро, настал день, и она все еще танцевала. Носилась по лугу то кругами, то вдоль, то поперек, а по пятам за ней бегала рыжая тёлка и жалобно мычала. Когда же пришел новый вечер, и корова все еще не могла остановиться, она очень огорчилась. А к концу недели она совсем расстроилась. «Я должна пожаловаться королю», — решила она и затрясла головой. И, поцеловав рыжую тёлку, она велела ей хорошо себя вести и отправилась во дворец. Всю дорогу корова протанцевала, и лишь изредка ей удавалось перехватить травинку-другую, и все, кто видел ее, таращили глаза от удивления, но больше всех удивлялась она сама. Наконец она пришла во дворец и, танцуя, поднялась по широкой лестнице к самому королевскому трону. А на троне сидел король. Он был очень занят, он сочинял новые законы. Его секретарь записывал их большим гусиным пером в маленький красный блокнотик. Кругом стояли придворные и фрейлины. Все они были разодеты в пух и прах и говорили все сразу. «Сколько законов я сочинил сегодня?» — — спросил король у секретаря. Секретарь быстро сосчитал, перелистал блокнотик. 72, ваше величество! — с низким поклоном отвечал он, стараясь не споткнуться о свое гусиное перо. Такое оно было большое. — Хм, неплохо. И всего за час работы, — сказал король, очень довольный собой. Он встал и красиво задрапировался в свою горностаевую мантию. — Карету! Я еду к цирюльнику, — сказал он величественно. И тут он заметил рыжую корову. Он снова уселся и схватил свой скипетр. — Что это такое? — А? — крикнул он, увидав, что рыжая корова подтанцевала уже к самому подножию трона. — Корова? — Ваше Величество, — просто отвечала корова. — Это я вижу, — сказал король. — Я еще не лишился зрения. — Но что вам тут нужно? Выкладывайте. — И живо, потому что в 10 я должен быть у цирюльника, а он не будет ждать. А мне необходимо подстричься. И ради всего святого перестаньте скакать и вертеться, — раздраженно добавил он. — У меня просто голова кружится. — Просто голова кружится, — как эхо подхватили придворные. — В этом-то и есть моя беда, ваше величество, — жалобно сказала корова. — Я не могу перестать. — Не можете перестать? — Глупости, — рявкнул король. — Немедленно перестаньте. Таков королевский приказ. — Немедленно перестать. Таков королевский приказ, — повторили все придворные. Корова изо всех сил постаралась выполнить королевский приказ. Все кости и мускулы заходили у нее ходуном, но напрасно. Она все равно продолжала танцевать у самого подножия трона. — Я старалась, ваше величество, ничего не выходит. Я танцую вот уже 7-й день и не сплю, и почти ничего не ем, листок другой чертополоха и все. Вот я и пришла попросить у вашего величества совета, как мне быть. — Хм, очень странно, — сказал король, сдвинув корову на бок и почесывая затылок. — Очень странно, — отозвались придворные, тоже почесав в затылках. — А какое при этом ощущение? — спросил король. — Странное, — отвечала корова. — И, пожалуй, — сказала она, тщательно выбирая слова, — пожалуй, приятное, словно внутри у меня взад-вперед бегают смешинки. — Поразительно, — сказал король. Он подпер голову руками и уставился на корову, погрузившись в размышления. Вдруг он вскочил и закричал: — Господи, боже ты мой! — Что случилось? — закричали придворные. — Вы разве сами не видите? — завопил король. От волнения он уронил свой скипетр. — Какой же я идиот, что сразу этого не заметил! И какие вы все идиоты! — гневно обернулся он к придворным. — Разве вы не видите, что она подхватила на рога падучую звезду? — Вот в чем дело! — закричали придворные, которые вдруг тоже все впервые заметили звезду и уставились на нее. И казалось, чем больше на нее смотрели, тем ярче она разгоралась. — В этом-то и беда, — сказал король. — Итак, господа придворные, снимите эту звезду, чтобы названная леди могла перестать танцевать и прилично позавтракала. — Это звезда, сударыня, заставляет вас плясать, — обратился он к корове. — Ну-ка, поживей! И сделал знак главному придворному, который, изящно поклонившись рыжей корове, потащил звезду. Но звезда не поддавалась. За старшего придворного ухватился другой, за другого третий и так далее, и так далее. Образовалась длинная-предлинная цепь, словно все придворные собирались тянуть репку. — Не оторвите мне голову! — жалобно попросила корова. — Тяните сильней! — загремел король. Придворные повиновались. Они стали тянуть изо всех сил. Тянули так, что лица у всех стали красные, как малина. Они тянули до тех пор, пока у них уже не стало сил тянуть, и тогда они все повалились друг на друга. А звезда и не шевельнулась. Она твердо держалась на коровьем роге. — сокрушенно щелкал языком король. — Секретарь, посмотрите, что говорится о коровах со звездами на рогах в энциклопедии. Секретарь стал на колени и залез под трон. Потом он вынырнул оттуда с огромной зеленой книгой, которая всегда находилась там на тот случай, если король пожелает о чем-нибудь осведомиться. Секретарь поспешно перелистал энциклопедию.
— Ничего нет, Ваше Величество, — сокрушенно сказал он наконец. — Есть только про корову, которая подпрыгнула выше луны. Но это вы и так знаете. И просто на всякий случай он прочитал стихи, которые и так знает каждый ребенок. Послушайте сказочку «Выше луны». Корова подпрыгнула выше луны. Боюсь, что не скоро появится снова такая прыгучая чудо-корова.
Король потер подбородок. Это помогало ему думать. Потом он сердито вздохнул и поглядел на корову. — Вот все, что я могу вам посоветовать, — сказал он. — Попробуйте сделать то же самое.
— Что попробовать? — спросила рыжая корова.
— Подпрыгнуть выше луны. Может быть, это поможет. В общем, стоит попытаться.
— Мне? — спросила рыжая корова с возмущением. — Да, вам, кому же еще? — нетерпеливо сказал король. Он очень торопился к цирюльнику.
— Государь, — сказала корова, — позволю себе напомнить вам, что я приличная, воспитанная скотина, и мне с детства внушали, что прыжки — неподходящие занятия для дамы. Король встал и махнул на нее скипетром. — Сударыня, — сказал он, — вы просили у меня совета, и я вам его дал. Вы хотите танцевать вечно? Вы хотите вечно голодать? Хотите вечно не спать?
Рыжая корова подумала о сочных, свежих, сладких одуванчиках, о том, как приятно лежать на мягкой луговой траве, о своих усталых ногах. И она сказала себе: «Ну, может быть, один разок ничего. А к тому же никто, кроме короля, и не узнает».
— А это очень высоко? — спросила она, не переставая танцевать.
— Не меньше мили, по-моему, — сказал король.
Рыжая корова кивнула, она была того же мнения. Она подумала еще минутку и, наконец, решилась.
— Никогда не думала, что дойду до этого, Ваше Величество. Прыгать, да еще выше луны. Но я попытаюсь, — сказала она и сделала королю грациозный реверанс.
— Отлично, — сказал король весело. Он сообразил, что, пожалуй, все же поспеет к цирюльнику вовремя. — Следуйте за мной. Он направился в сад, и коровы и все придворные пошли за ним. — Итак, — сказал король, когда они вышли на широкую лужайку. — Когда я свистну, прыгайте. Он достал большой золотой свисток из жилетного кармана и слегка подул в него, чтобы убедиться, что он не засорился. Рыжая корова танцевала в положении смирно.
— Ну, — сказал король, — раз, два, три, — и он свистнул.
Рыжая корова набрала воздуху и прыгнула. Вот это был прыжок! Земля сразу оказалась далеко-далеко внизу. Фигуры короля и придворных становились все меньше и меньше, и, наконец, совсем исчезли. А корова взлетала в небо все выше и выше. Звезды проносились мимо нее, словно большие золотые тарелки, и вот ее ослепил яркий свет, и она почувствовала, что ее коснулись холодные лунные лучи. Корова зажмурилась, пролетая над луной, и, миновав полосу слепящего сияния, она наклонила голову к земле и ощутила, что звезда соскользнула с ее рога. С громом и звоном покатилась звезда по небу. А когда она исчезла во тьме, корове показалось, что до нее донеслись чудесные звучные аккорды удивительной небесной музыки. И в следующий миг рыжая корова снова опустилась на землю. К своему большому удивлению, она обнаружила, что находится не в королевском саду, а на своем родном лугу. И главное, она перестала танцевать. Ноги ее ступали важно и уверенно, как и полагается ногам всякой уважающей себя коровы. Степенной, неспешной походкой она прошла по лугу навстречу рыжей тёлке, по дороге обезглавливая своих золотоволосых солдатиков. — Я так рада, что ты вернулась, — сказала рыжая тёлка. — Мне было так тоскливо. Корова поцеловала её и стала пастись. Впервые за неделю она могла поесть вдоволь, и чтобы утолить голод, ей пришлось съесть несколько полков. Так она зажила по-прежнему. И сначала ее это радовало. Она была счастлива, что может вовремя, без всяких танцев, позавтракать, может полежать на траве, пережевывая жвачку, может спокойно спать ночью, вместо того, чтобы до рассвета выписывать кренделя и делать реверансы. Но вскоре она начала тревожиться. Да, конечно, лук и одуванчики, и рыжая тёлка — все это было очень хорошо. Но она чувствовала, что ей чего-то не хватает. Чего? Сперва она и сама не знала, но в конце концов она поняла. Она скучала по своей звезде. Да, как это ни странно. Она, видно, привыкла танцевать и ощущать во всем теле счастливую легкость и бегающие смешинки. Она стала раздражительной, она потеряла аппетит, и порой она без всякой причины ревела. И вот однажды она пошла к моей матери, рассказала ей всю эту историю и попросила у нее совета. «Дорогая моя», — сказала ей моя мама, — «неужели вы думаете, что на небе мало звезд? Их миллионы. И миллионы звезд падают каждую ночь. Но, конечно, нельзя ожидать, что они будут падать в одно и то же место, на один луг». «Так вы считаете, если бы я немного попутешествовала?» — начала рыжая корова, и глаза ее засияли радостью и надеждой. «Конечно. На вашем месте, — сказала моя мама, — на вашем месте я бы недолго раздумывала. Ищите и обрящите». «Я так и сделаю», — радостно сказала корова. «Так и сделаю». Мэри Поппинс умолкла. «А я догадалась, зачем она пришла в наш переулок», — задумчиво произнесла Джейн. «И я тоже», — поддержал Майкл. «Она ищет свою звезду». Мэри Поппинс вздрогнула и выпрямилась. «Будьте любезны немедленно отойти от окна, сэр», — сердито сказала она. «Сейчас я потушу свет. Спать». Но и засыпая, ребята очень-очень хотели, чтобы рыжей корове удалось найти свою звезду.